Карл Густав Юнг. Архетипы и коллективное бессознательное. Глава первая. Архетипы коллективного бессознательного.
Впервые очерк опубликован в 1934 году. В переработанном виде вошел в сборник, изданный в Цюрихе в 1954 году.
Архетипы коллективного бессознательного. Первое. Гипотеза о коллективном бессознательном принадлежит к классу тех научных идей, которые поначалу кажутся странными, но быстро превращаются в хорошо известные и привычные концепции. Именно это произошло с понятием бессознательного в целом. Так философская идея бессознательного, преимущественно сформулированная Карусом и фон Гартманом, сперва бесследно исчезла, захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, а затем вновь появилась, но уже в области медицинской психологии. Второе. Изначально предполагалось, что содержание бессознательного включает лишь вытесненные или забытые элементы. Даже у Фрейда, который рассматривает бессознательное, по крайней мере, метафорически, в качестве действующего субъекта, оно, по сути, остается ничем иным, как скоплением забытых и вытесненных содержаний, что и обуславливает его функциональную значимость. С этой точки зрения бессознательное носит исключительно личный характер, хотя даже Фрейд признавал наличие в нем архаических и мифологических мыслеформ.
В более поздних работах Фрейд разграничивает инстинктивную составляющую психики «ид» и коллективное сознание «суперэго», в рамках которого индивидуальное носит частично сознательный и частично бессознательный характер, так как подавляется.
Третье. Более или менее поверхностный слой бессознательного, несомненно, является личным. Я называю его личным бессознательным. Однако личное бессознательное покоится на другом, более глубинном слое, который формируется отнюдь не из личного опыта. Этот врожденный глубинный слой я называю коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективный», ибо эта часть бессознательного имеет не индивидуальную, а всеобщую природу. В противоположность личной составляющей психики она включает содержание и модели поведения, которые встречаются повсюду и у всех индивидов. Другими словами, коллективное бессознательное одинаково у всех людей, образуя тем самым универсальный психический субстрат сверхличной природы, который присутствует в каждом из нас. Четвертое. О психической жизни человека можно судить лишь по тем ее элементам, которые способны проникнуть в сознание. Следовательно, мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой можем продемонстрировать его содержание. Содержание личного бессознательного главным образом составляют так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие личную и интимную сторону психической жизни. Содержание коллективного бессознательного, напротив, представлено так называемыми архетипами. Пятое. Термин «архетип» встречается уже у Филона Александрийского в контексте имаго Деи, образа Божьего в человеке. Также его можно обнаружить у Иринея Леонского. Мироздатель сотворил их не от самого себя, но заимствовал из чужих первообразов. В корпус «Херметикум» Бог представлен как архетипический свет. Понятие архетипа несколько раз встречается у Дионисия Ареопагита. Например, в его сочинении «De Celesti Hierarchia», 2 глава, параграф 4, «Нематериальные архетипы», и в сочинении «De Divinis Nominibus», 1 глава, параграф 6, «Архетипический камень». Хотя блаженный Августин само слово «архетип» не употребляет, в своем трактате о различных вопросах, 83 вопроса, он говорит об «idea principalis», которые представляют собой некие первичные формы или замыслы вещей, сами не получившие форму, и заключены они в божественном разумении.
В аналогичном смысле термин «архетип» использовался алхимиками, например, Гермесом Трисмегистом. Как Бог хранит все сокровища своего божественного разума в себе, как в сокровенном архетипе, так и Сатурн скрывает в себе подобие металлических тел. У Вегенеруса говорится, что мир — сотворен по подобию своего архетипа, а потому называется Homo Maximus Сведенборга.
Архетип — объяснительная парафраза платоновского «эйдос». Для наших целей использование термина «архетип» в высшей степени уместно и целесообразно. Он подразумевает, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем в виду древнейшие, или лучше сказать, первозданные элементы этого содержания, то есть универсальные образы, существующие с незапамятных времен. К содержанию бессознательного равно применим и термин «représentation collective». Коллективные представления предложены Леви-Брюлем для обозначения символических фигур в первобытном представлении о мире и подразумевающие практически то же самое. Примитивные родоплеменные знания тесно связаны с архетипами, видоизмененными особым образом. Это уже не элементы бессознательного. Они превратились в осознаваемые формулы, которые по традиции передаются в виде тайных учений. Последние представляют собой типичное средство выражения коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном. Шестое. Другим распространенным выражением архетипов являются мифы и сказки. Впрочем, и здесь мы имеем дело со специфическими формами, которые передавались от поколения к поколению достаточно длительный период времени. Таким образом, термин «архетип» применим к коллективным представлениям лишь косвенно, ибо обозначает только те элементы психического содержания, которые еще не подверглись какой-либо сознательной обработке и, следовательно, представляют собой непосредственную психическую данность. В этом смысле архетип как таковой существенно отличается от формул, возникших в ходе исторического развития. В частности, на высших уровнях тайных учений форма, в которой предстают архетипы, свидетельствует о решающем влиянии их сознательной переработки. Непосредственные манифестации архетипов, с которыми мы сталкиваемся в сновидениях и видениях, более индивидуальны, менее понятны и более наивны, чем, например, в мифах. Это происходит потому, что архетип, а именно бессознательное содержание, которое изменяется в результате осознания и восприятия, приобретает особый оттенок под влиянием того индивидуального сознания, в котором возникает.
Необходимо различать архетип и архетипические идеи. Архетип как таковой представляет собой гипотетическую, недоступную представлению модель, схожую с паттерном поведения в биологии. Смотрите концепцию Юнга о природе психе, раздел 7.
Седьмое. Если формальное значение слова «архетип» явственно проступает в его связях с мифом, тайным учением, сказкой, то установить, что такое архетип с психологической точки зрения, гораздо сложнее. До сих пор мифологи опирались на солярные, лунарные, метеорологические и другие подобные представления. При этом никто не обращал внимания на то, что мифы — это прежде всего психические явления, обнажающие естество нашей души. Первобытный человек не склонен к объективному описанию очевидного, однако испытывает настоятельную потребность, точнее, его бессознательному свойственно непреодолимое стремление уподобить весь внешний опыт внутренним психическим событиям. Ему недостаточно просто видеть, как встает и заходит солнце. Эти внешние наблюдения должны стать психическими событиями, то есть движение солнца должно представлять судьбу Бога или героя, обитающего, по сути, в самой человеческой душе. Все мифологизированные естественные процессы, такие как лето и зима, фазы луны, сезоны дождей и так далее, есть не столько аллегория объективных явлений, сколько символические выражения внутренней бессознательной драмы, доступной человеческому сознанию через проекцию, то есть отражение в явлениях природы.
Аллегория — перефразирование осознаваемого содержания. Символ — наилучшее возможное выражение неосознаваемого содержания, о природе которого можно только догадываться, ибо оно еще неизвестно.
Такая проекция носит столь фундаментальный характер, что потребовалось несколько тысяч лет, чтобы хоть как-то отделить ее от внешнего объекта. Так астрологию, эту древнейшую сценция интуитива, объявили лженаукой, ибо ее сторонники ставили психологическое описание характера в зависимость от звезд. Этот предрассудок жив и по сей день. Тем не менее, каждый, кто способен исчислить гороскоп, должен знать, что со времен Гепарха Александрийского точкой весеннего равноденствия считается нулевой градус Овна. Следовательно, знаки зодиака, на которых основывается любой гороскоп, весьма произвольны, поскольку с тех пор эта точка сместилась в силу прецессии к началу рыб. Восьмое. Учитывая поразительную субъективность первобытного человека, нам давным-давно следовало догадаться, что мифы относятся к сфере психического. Его знания природы, по сути, представляют собой язык и внешнее проявление бессознательного психического процесса. Именно в силу этой бессознательности при толковании мифов человек обращался к чему угодно, но только не к психическому. Он просто не знал, что психика содержит в себе все те образы, которые дали начало мифам, и что наше бессознательное является одновременно действующим и претерпевающим действие субъектом, внутреннюю драму которого первобытный человек по аналогии обнаруживал в природных явлениях, как больших, так и малых.
Смотрите мои очерки о божественном ребенке и Коре, включенные в настоящий том, а также сопутствующие эссе Кереньи.
Девятое. «В твоей груди и только в ней заключены все звезды твоей судьбы», говорит Илла Валенштейну.
Фридрих Шиллер, «Пиколамини». Действие второе, явление шестое.
Пожалуй, это изречение могло бы удовлетворить всех астрологов, если бы мы хоть немного знали о тайнах сердца. К несчастью, до сих пор наши знания этого предмета были крайне ограничены. Я даже не решусь утверждать, что сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Десятое. Родоплеменные знания всегда священны и опасны. Все тайные учения стремятся постичь невидимые психические события, и все они претендуют на высший авторитет. Еще в большей степени это справедливо по отношению к господствующим мировым религиям. Они содержат изначально сокровенные знания и представляют тайны души с помощью величественных образов. Их храмы и священные писания провозглашают в образе и слове освященную древностью доктрину, делая ее таким образом доступной каждому верующему сердцу, каждому чуткому глазу, каждому, даже самому дальнему уголку человеческого разума. На самом деле мы вынуждены признать, что чем прекраснее, величественнее, полнее этот передаваемый традицией образ, тем дальше он от индивидуальных переживаний. Мы можем лишь ощупью найти путь к нему, что-то почувствовать, но изначальный опыт давно утрачен. Одиннадцатое. Почему психология является самой молодой из эмпирических наук? Почему бессознательное не было уже давно открыто, а его сокровищница вечных образов поднята на поверхность? Именно потому, что для всего психического мы имели религиозную формулу, причем намного более стройную и всеохватывающую, нежели непосредственный опыт. Хотя для многих христианское видение мира поблекло, сокровищницы символов Востока по-прежнему полны чудес, которые еще долго смогут питать нашу страсть к зрелищам и новым нарядам. Кроме того, эти образы, будь они христианскими, буддистскими или еще какими-нибудь, красивы, таинственны, интуитивны. Конечно, чем привычнее они для нас, тем сильнее они стираются от постоянного употребления. В результате от них остается лишь банальная внешняя оболочка и почти лишенная смысла парадоксальность. Таинство непорочного зачатия, единосущность отца и сына или троица, не являющаяся тем не менее простой триадой, больше не окрыляют фантазию философов. Они превратились в, собственно, предметы веры. Отсюда неудивительно, что верующий разум и философские измышления образованных европейцев тяготеют к восточной символике, поистине грандиозным индийским представлениям о божественном и бездном философии китайского даосизма. Точно так же сердце и разум античного человека были захвачены в свое время христианскими идеями. Сейчас немало европейцев, которые настолько поддались влиянию христианской символики, что у них не развился киркегоровский невроз, или которые в силу обеднения символики трансформировали свое отношение к Богу в отношение «я-ты», чтобы затем пасть жертвой магии и новизны восточных символов. Подобное отречение не обязательно означает поражение. Скорее, оно доказывает восприимчивость и жизнеспособность религиозного чувства. Нечто похожее мы наблюдаем у образованных представителей Востока, которых нередко привлекают христианские символы и столь чуждая восточному духу европейская наука. Многие даже демонстрируют их завидное понимание. Тяга к вечным образам абсолютно нормальна. Для этого они и существуют. Они должны привлекать, убеждать, очаровывать, подавлять. Они сотканы из изначального откровения и отражают уникальный опыт божественного. Вот почему они наделяют человека предощущением божественного, одновременно оберегая от непосредственного его переживания. Благодаря усилиям, которые предпринимал человеческий дух на протяжении столетий, эти образы, с одной стороны, запечатлены во всеохватывающей системе мышления, стремящейся упорядочить окружающий мир, а с другой представлены могущественным, обширным, авторитетным институтом под названием Церковь. 12. Лучше всего я могу проиллюстрировать ранее сказанное на примере недавно канонизированного швейцарского мистика и отшельника брата Николая из Флюэ. Вероятно, его важнейшим переживанием было так называемое видение Святой Троицы, которое он изобразил или попросил изобразить на стене своей кельи. Рисунок, его до сих пор можно увидеть в приходской церкви Заксельна, представляет собой разделенную на 6 частей мандалу, в центре которой находится коронованный лик Божий. Сегодня известно, что брат Николай исследовал природу своего видения с помощью иллюстрированной брошюры какого-то немецкого мистика. Много лет он занимался тем, что старался придать своим переживаниям более или менее понятную форму. Я называю это проработкой символа. Размышления брата Николая о сущности видения, выраженные влияние на которые оказали мистические диаграммы, использованные им в качестве отправной точки, привели его к выводу, что он, должно быть, узрел саму Святую Троицу, Summum Bonum, вечную любовь. Такое истолкование подтверждает и подчищенное изображение, которое поныне можно увидеть в Заксельне. 13. Первоначальный опыт, однако, носил абсолютно иной характер. То, что увидел брат Николай, оказалось настолько ужасным, что его собственное лицо изменилось, причем столь сильно, что люди стали его бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. Вельфлин, старейший источник, которым мы располагаем на сегодняшний день, пишет: «Все приходившие к нему с первого взгляда преисполнялись жуткого страха. Сам он объяснял это тем, что видел пронизывающий свет, напоминающий человеческое лицо. Видение было столь устрашающим, что он боялся, как бы его сердце не разорвалось на части. Охваченный ужасом, он тут же отвернулся и упал. Вот почему отныне его собственное лицо стало страшно для других».
Генрих Вельфлин, также известный как Лупулус, родился в 1470 году. Гуманист, преподаватель латыни в Берне.
14. Это видение по праву сравнивали с апокалипсическим образом Христа, описанным в Откровении Иоанна Богослова, глава 1, стих 13. По своей отвратительности и необычности его превосходит лишь чудовищный семиглазый агнец с семью рогами. Там же, в Откровении Иоанна Богослова, глава 5, стих 6. Крайне трудно увидеть связь этой фигуры с евангельским Христом.
По этой причине ранние источники толковали видение брата Николая строго определенным образом.
В 1508 году гуманист Карл Бавилус Шарль де Бавель писал своему другу: «Я хотел бы рассказать тебе о лике, который привиделся ему на небе в звездную ночь, когда он предавался молитве и созерцанию. Он увидел голову человека с ужасным лицом, полным гнева и угрозы». 15. Это истолкование вполне соответствует современному развернутому описанию на основе Откровения Иоанна Богослова, глава 1, стих 13.
Лаво проводит аналогичную параллель с текстом Генриха Суза, в котором апокалипсический Христос предстает в виде разгневанного мстителя, что резко контрастирует с Христом, читающим Нагорную проповедь. Смотрите работу Суза «Книжица вечной премудрости».
Также не следует забывать и о других видениях брата Николая. Например, Христа в медвежьей шкуре, Бога Отца, Бога Сына и Богородицы. В данном случае в образе Сына был сам брат Николай и тому подобное.